для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Джэка Лондана «Белы клык», чытае артыст Павел Зарускі.
Бек теперь открыто добивался места вожака. Он становился между шпицем и лентяями, которых тот хотел наказать, и делал это умышленно. Как-то ночью выпало много снега, и утром ленивый и жуликоватый Пайк не пришел к нартам. Он спрятался в вырытую им нору глубоко под снегом, и Франсуа тщетно искал и звал его. Шпиц был в бешенстве. Он метался по лагерю, обнюхивая и раскапывая каждое подозрительное место, и рычал так свирепо, что Пайк, слыша это рычанье, дрожал от страха в своем убежище. Однако, когда его, наконец, извлекли оттуда, и шпиц налетел на него с намерением задать ему трепку, Бек вдруг с не меньшей яростью бросился между ними. Это был такой неожиданный и ловкий маневр, что шпиц, отброшенный назад, не устоял на ногах. Пайк, противно дрожавший от малодушного страха, сразу ободрился, увидев такой открытый мятеж, и напал на поверженного вожака. Да и Бек, уже позабывший правила честного боя, тоже бросился на шпица. Но тут уже Франсуа, хотя его все это и позабавило, счел своей обязанностью восстановить справедливость и изо всей силы стегнул Бека бичом. Это не оторвало Бека от распростертого на снегу противника, и тогда Франсуа пустил в ход рукоятку бича. Оглушенный ударом, Бек отлетел назад, и долго еще бич гулял по нем, а шпиц тем временем основательно отделал многогрешного Пайка. В последующие дни, пока они шли к Доусону, Бек продолжал вмешиваться всякий раз, когда шпиц наказывал провинившихся собак. Но делал он это хитро. Только тогда, когда Франсуа не было поблизости. Замаскированный бунт Бека послужил как бы сигналом к неповиновению, и дисциплина в упряжке все более и более падала. Устояли только Дейв и Соллекс. Остальные собаки вели себя все хуже и хуже. Все пошло в кривь и в кось. Ссорам и грызне не было конца. Атмосфера все накалялась, и этому виной был Бек. Из-за него Франсуа не знал покоя, все время опасаясь, что они с шпицем схватятся не на жизнь, а на смерть. Погонщик понимал, что рано или поздно это непременно случится. Не раз он по ночам вылезал из спального мешка, заслышав шум драки, и боясь, что это дерутся Бек с вожаком. Однако пока случая к этому не представлялось, и когда в один хмурый день они, наконец, прибыли в Доусон, великое сражение все еще было впереди. В Доусоне было множество людей и еще больше собак, и Бек видел, что все собаки работают. По-видимому, здесь это было в порядке вещей. Целый день длинные собачьи упряжки проезжали по главной улице, и даже ночью не утихал звон бубенцов. Собаки везли бревна для построек, и дрова, и всякие грузы на прииски. Они выполняли всю ту работу, какую в долине Санта-Клара выполняли лошади. Попадались между ними и южане, но большинство были псы местной породы, потомки волков. С наступлением темноты регулярно в 9, в 12 и в 3 часа ночи они заводили свою ночную песнь, жуткий и таинственный вой. И Бек с удовольствием присоединял к нему свой голос. Такие ночи, когда над головой ледяным заревом горело северное сияние или звезды от холода плясали в небе, а земля цепенела и мерзла под снежным покровом, эта собачья песнь могла показаться вызовом, брошенным самой жизнью, если бы не ее минорный тон, ее протяжные и тоскливые переливы, похожие на рыдание. Нет, в ней звучала скорее жалоба на жизнь, на тяжкие муки существования. То была старая песнь, древняя, как их порода на земле, одна из первых песен юного мира в те времена, когда все песни были полны тоски. Она была проникнута скорбью бесчисленных поколений, эта жалоба, так странно волновавшая Бека. Вместе с чужими собаками он стонал и выл от той же муки бытия, от которой выли его дикие предки, от того же суеверного ужаса перед тайной холода и ночи. И то, что отзвуки этой древней тоски волновали Бека, показывало, как безудержно он, сквозь века мирной оседлой жизни у очага человека, возвращается назад к тем диким первобытным временам, когда рождался этот вой. Через 7 дней после прихода в Доусон они вновь спустились по крутому берегу на лед Юкона и двинулись в обратный путь, к Дайе и соленой воде. Перро вез теперь почту еще более срочную, чем та, которую он доставил в Доусон. Притом он уже вошел в азарт и решил поставить годовой рекорд скорости. Целый ряд обстоятельств благоприятствовал этому. Собаки после недельного отдыха восстановили свои силы и были в хорошем состоянии. Тропа, проложенная ими в снегу, была уже хорошо накатана другими путешественниками. И к тому же на этой дороге в 2-3 местах полиция открыла склады провианта для собак и людей, так что они могли выехать в обратный путь налегке. Первый же день они прошли 50 миль вверх по Юкону, а к концу второго уже приближались к Пелли. Но такая замечательная скорость стоила Франсуа немалых хлопот и волнений. Бунт, поднятый Беком, нарушил слаженность упряжки. Собаки уже не бежали дружно, все как одна. Поощренные заступничеством Бека, бунтовщики частенько озорничали. Шпицы уже не боялись так, как следовало бояться вожака. Прежний страх перед ним исчез, и не только Бек, но и другие собаки теперь не признавали его первенства. Раз ночью Пайк украл у шпица половину рыбины и под защитой Бека тут же сожрал ее. В другой раз Даб и Джо напали на шпица, предупредив заслуженную ими трепку. И даже добряк Билли утратил долю своего добродушия и повизгивал далеко не так заискивающе, как прежде. А Бек, тот всякий раз, как проходил мимо шпица, ворчал и грозно ощетинивался. И вообще он вел себя настоящим забиякой и любил нахально прогуливаться перед самым носом шпица. Падение дисциплины сказалось и на отношениях между собаками. Они грызлись чаще прежнего, и по временам лагерь превращался в настоящий ад. Только Дэйв и Солликс вели себя как всегда, хотя и они стали беспокойнее. Их порядком раздражала эта беспрерывная грызня вокруг. Франсуа ругался непонятными словами, в бессильном гневе топал ногами и рвал на себе волосы. Бич его постоянно свистел над спинами собак, но толку от этого было мало. Стоило Франсуа отвернуться, и все начиналось снова. Он защищал Шпица, а Бек — всех остальных. Франсуа отлично знал, что всему виной Бек, а Бек понимал, что погонщик это знает. Но пес был так хитер, что уличить его было невозможно. Он хорошо работал в упряжке, потому что труд стал для него удовольствием, но еще большее удовольствие ему доставляло из-под тишка вызвать драку между товарищами и потом замести следы. Однажды на привале у устья Техкины Даб вечером после ужина вспугнул зайца, но не успел его схватить. Мигом вся свора кинулась в погоню за добычей. В 100 ярдах от лагеря была станция северо-западной полиции, где держали 50 собак, и они все приняли участие в охоте. Заяц пробежал по льду реки и, свернув на замерзший ручеек, мчался дальше, легко прыгая по глубокому снегу, а собаки, более тяжелые, проваливались на каждом шагу. Бек бежал впереди всей своры из 60 собак, огибая одну излучину за другой, но догнать зайца не мог. Он распластался на бегу и визжал от вожделения. Его великолепное тело в мертвенно-белом свете луны стремительно мелькало в воздухе. И как белый призрак морозной ночи, заяц также стремительно летел впереди. Те древние инстинкты, что в известную пору года гонят людей из шумных городов в леса и поля убивать живых тварей свинцовыми шариками, теперь проснулись в Беке, и в нем эта кровожадность и радость умерщвления были бесконечно более естественны. Он мчался впереди всей своры в бешеной погоне за добычей, за этим живым мясом, чтобы впиться в него зубами, убить и в теплую кровь погрузить морду до самых глаз. Есть экстаз, знаменующий собой вершину жизни, высшее напряжение жизненных сил. И парадоксально то, что экстаз этот есть полнота ощущения жизни и в то же время полное забвение себя и всего окружающего. Такой самозабвенный восторг приходит к художнику-творцу в часы вдохновения. Он охватывает воина на поле брани, и воин в упоении боя разит без пощады. В таком именно экстазе Бек во главе стаи с древним победным кличем волков гнался за добычей, мчавшейся впереди в лунном свете. Экстаз этот исходил из неведомых ему самому недр его существа, возвращая его в глубину времен. Жизнь кипела в нем, вставала бурным разливом, и каждый мускул, каждая жилка играли, были в огне, и радость жизни притворялась в движение, в эту исступленную скачку под звездами по мертвой, застывшей от холода земле. Шпиц, хладнокровный и расчетливый даже в самые критические моменты, отделился от стаи и побежал наперерез зайцу через узкую косу, вокруг которой речка делала поворот. Бэк этого не заметил. Он, огибая излучину, видел только мелькавший впереди белый призрак зайца. Вдруг другой белый призрак, побольше первого, прыгнул с береговой кручи прямо на дорогу перед зайцем. Это был шпиц. Заяц не мог повернуть назад. Шпиц еще на лету вонзил зубы ему в спину, и заяц крикнул, как кричит в муке человек. Услышав этот вопль жизни, которая в разгаре своем попала в железное объятие смерти, вся свора, бежавшая за Бэком, дико взвыла от восторга. Молчал только Бэк. Не останавливаясь, он налетел на шпица да так стремительно, что не успел схватить его за горло. Они упали и покатились, взметая снег. Шпиц первый вскочил на ноги, так быстро, словно и не падал, укусил Бэка за плечо и прыгнул в сторону. Челюсти его дважды сомкнулись мертвой хваткой, как железные челюсти капкана. Затем он отскочил, чтобы лучше разбежаться для прыжка, и зарычал, вздернув верхнюю губу и оскалив зубы. Бэк почувствовал, что настал решительный миг, что эта схватка будет не на жизнь, а на смерть. Когда они, заложив назад уши, с рычанием кружили друг около друга, настороженно выжидая удобного момента для нападения, Бэку вдруг показалось, что все это ему знакомо, что это уже было когда-то. Белый лес кругом, белая земля и лунный свет, и упоение боем. В белом безмолвии вокруг было что-то призрачное. Ни малейшего движения в воздухе, ни шелеста, не дрожал на дереве ни один засохший лист, и только пар от дыхания собак медленно поднимался в морозном воздухе. Они быстро покончили с зайцем, эти плохо прирученные потомки волков, и теперь в напряженном безмолвном ожидании окружили кольцом сражающихся. Глаза у всех горели, пар из раскрытых пастей медленно поднимался вверх. И вся эта картина из каких-то первобытных времен не была для Бэка ни новой, ни странной. Казалось, что так было всегда, что это в порядке вещей. Шпиц был опытным бойцом. На своем пути от Шпицбергена через всю Арктику и Канаду и бесплодную землю он встречал всевозможных собак и всех их одолевал и подчинял себе. Ярость его была страшна и притом никогда не ослепляла его. Обуреваемый жаждой терзать и уничтожать, он, однако, ни на миг не забывал, что и противником его владеет такая же страсть. Никогда он не нападал, не подготовившись встретить ответный натиск. Никогда не начинал атаки, не обеспечив себе заранее успеха. Тщетно Бэк пытался вонзить зубы в шею этого громадного белого пса. Как только его клыки касались незащищенного места, их встречали клыки шпица. И клык ударялся о клык, морды у обоих были в крови, а Беку все никак не удавалось обмануть бдительность врага. Он разгорячился и ошеломил шпица вихрем внезапных натисков. Снова и снова нацеливался он на снежно-белое горло, в котором биение жизни слышалось так близко, но шпиц, всякий раз укусив его, отскакивал. Тогда Бек пустил в ход другой маневр. Делая вид, что хочет вцепиться шпицу в горло, он внезапно отдергивал назад голову и, извернувшись, ударял шпица плечом, как тараном, стараясь повалить его. Но шпиц успевал укусить его в плечо и легко отскакивал в сторону. Шпиц был еще совершенно невредим, а Бек обливался кровью и дышал тяжело. Схватка становилась все ожесточеннее. Окружившие их кольцом собаки в полном молчании ждали той минуты, когда кто-нибудь из двух упадет, готовясь доконать побежденного. Когда Бек запыхался, шпиц от обороны перешел к наступлению и не давал ему передышки. Бек уже шатался. Один раз он даже упал, и все 60 собак в тот же миг вскочили на ноги. Но Бек одним прыжком взлетел с земли, и весь круг снова застыл в ожидании. У Бека было то, что и человека, и зверя делает великим. Воображение. В борьбе он слушался инстинкта, но и мозг его не переставал работать. Он бросился на врага, как будто намереваясь повторить прежний маневр, удар плечом, но в последний момент припал к земле и вцепился в левую переднюю ногу шпица. Захрустела сломанная кость, и белый пес оказался уже только на трех ногах. Трижды пробовал Бек повалить его на земь, потом, пустив в ход тот же маневр, перегрыз ему правую переднюю ногу. Несмотря на боль и беспомощное состояние, шпиц делал бешеные усилия удержаться на ногах. Он видел безмолвный круг собак, их горящие глаза, высунутые языки и серебряный пар от их дыхания, поднимавшийся вверх. Кольцо все теснее сжималось вокруг него, а он не раз видывал прежде, как такое кольцо смыкалось вокруг побежденного в схватке. На этот раз побежденным оказался он. Участь его была решена. Бек был беспощаден. Милосердие годилось только для более мягкого климата. Он готовился нанести окончательный удар. Собаки придвинулись уже так близко, что он ощущал на своих боках их теплое дыхание. За спиной шпица он видел припавшие к земле, подобравшиеся для прыжка тела, глаза, жадно следившие за каждым его движением. Наступила пауза. Все собаки замерли на месте, словно окаменев. Только шпиц весь дрожал и шатался, ощетинившись, грозно рыча, словно хотел испугать надвигавшуюся смерть. Но вот Бек кинулся на него и тотчас отскочил. На этот раз удар плечом сделал свое дело. Шпиц упал. Темное кольцо собак сомкнулось в одну точку на озаренном луной снегу, и шпиц исчез. А Бек стоял и глядел, как победитель. Это стоял торжествующий первобытный зверь, который убил и наслаждался этим.
Thank you.
Глава 4. Кто победил в борьбе за первенство? Ну, что я говорил? Разве не правда, что в этом бэке сидят два дьявола? Так выражал свои чувства Франсуа на другое утро, обнаружив, что шпиц исчез, а бэк весь в ранах. Он подтащил бэка к костру и при свете огня показал перо его бока и спину. «Этот шпиц дерется, как дикий зверь», — сказал перо, осматривая зияющие раны и укусы. «А бэк, как два зверя», — отпарировал Франсуа. «Ну да теперь у нас дело пойдет на лад. Не будет шпица, так и дракам конец». Пока перо укладывал и грузил на нарты все их пожитки, погонщик запрягал собак. Бэк подошел к месту вожака, где всегда впрягали шпица. Франсуа, не обращая на него внимания, подвел к этому столь желанному месту Солликса. Он считал его наиболее подходящим для роли вожака. Но Бэк в ярости набросился на Солликса, отогнал его и стал на место шпица. «Ну и ну!» — воскликнул Франсуа, от восторга хлопнув себя по бедрам. «Посмотрите-ка на Бека! Загрыз шпица и теперь хочет стать вожаком!» «Пошел он, разбойник!» — прикрикнул он на Бека, но тот стоял, как ни в чем не бывало. Франсуа схватил его за шиворот, и хотя пес грозно зарычал, оттащил в сторону, а на место вожака опять поставил Солликса. Тому это явно не понравилось. Видно было, что старый пес боится Бека. Франсуа был упрям и настоял на своем, но как только он отвернулся, Бек опять прогнал Солликса, и тот отошел очень охотно. Тут уже Франсуа рассердился. «Вот я тебя сейчас проучу!» — крикнул он, и, убежав, вернулся с тяжелой дубиной. Бек вспомнил человека в красном свитере и медленно отступил. Больше он не пытался отогнать Солликса, когда того опять поставили впереди. Но он кружил около на таком расстоянии, чтобы его не могла достать дубинка. Злобно и обиженно ворча, он все время не сводил глаз с дубинки, чтобы успеть увернуться, если Франсуа швырнет ею в него. Он уже по опыту знал, как действует эта штука. Погонщик занялся своим делом и кликнул Бека только тогда, когда до него дошла очередь, собираясь поставить его на старое место перед Дэйвом. Бек попятился на несколько шагов. Франсуа двинулся к нему, но пес отбежал еще дальше. Это повторялось несколько раз, и, наконец, Франсуа бросил дубинку, думая, что Бек боится ее. Но дело было не в дубинке. Бек открыто бунтовал, добиваясь места вожака. Оно принадлежало ему по праву. Он его заслужил и не соглашался на меньшее. Перро поспешил на помощь Франсуа. Битый час они вдвоем гонялись за Беком, швыряли в него палками, но он увертывался от них. Они проклинали его и его родителей, и прародителей, и всех еще не явившихся на свет потомков до самых отдаленных поколений, и каждый волосок на его шкуре, и каждую каплю крови в его жилах. А Бек на ругань отвечал рычанием и не подпускал их близко. Он не пытался убежать, но кружил вокруг стоянки, ясно давая понять людям, что если его желание будет исполнено, он станет опять послушен. Франсуа, наконец, сел на снег и почесал затылок. Перро посмотрел на часы и чертыхнулся. Время шло, им следовало выехать еще час назад. Франсуа опять почесал затылок, покачал головой и смущенно ухмыльнулся, глядя на курьера. А тот в ответ пожал плечами, как бы признавая, что они побеждены.
Шановные слухачи, прогучали сторонки оповести Джека Лондона «Клич протков», читал артист Павел Заруский.